Евгения кричала так громко, что Вере пришлось положить трубку динамиком вниз. Теперь Евгения кричала в стол, как писатель без надежды на публикацию. И все равно было слышно: «Приезжай!» За окном грабарь, березки, перепудренные красавицы. «Завидовать нехорошо», — говорила Тонечка Зотова из старшей группы детского сада. Вера попыталась вспомнить Тонечку, но память не откликнулась, да и альбом с детскими фотографиями неизвестно где. Голосок-то звучал, а вот на месте лица детсадовской подружки чернел пустой овал, как в парках развлечений. «Подставь физиономию и превратишься в принцессу, разбойника или Тонечку Зотову, мастера моральной оценки». Завидное качество, никому не завидовать. Вера бросила мобильник под подушку. За стеной визжала дрель. Соседи вложили в ремонт всю свою душу, и теперь эта душа колотила и сверлила там с утра до вечера. А Вера, между прочим, работала дома. Точнее, пыталась работать. Обычно дрель побеждала, и Вера уходила в кафе, как Жан-Поль Сартр. Но и там было немногим лучше. Музыка, официанты, посетители. Кофеварка ворчит, ложки падают. Не сосредоточишься. Лару дрель не беспокоила. Дочь спала под строительные визги чуть не до обеда, а проснувшись, смотрела на часы. Когда Вера впервые увидела, как Лара смотрит на часы, она решила, что дочь повредилась умом. Так обычно смотрят на самых любимых людей накануне вечной разлуки. А здесь часы. Три стрелки, вечный круг, квадрат нам только снится. «Ждешь чего-то?» — спросила Вера. Вспомнила, как сама в детстве подгоняла часы с минутами. Лара перевела взгляд на мать. Точно стрелка скользнула по циферблату. «Смотрю, как проходит время». Вчера Вера сняла часы со стены и грохнула об пол, вот прямо с удовольствием. Секундная стрелка жалобно согнулась. Минутная показывала на дверь, как пальцем. «Иди отсюда!» «Полегчало?» — холодно спросила дочь. Отвернулась к стене и снова уснула с подушкой-думочкой на голове. Она постоянно спала. Другие люди разве что в поезде столько спят. Или в больнице. В телевизоре, который Стенины слушали, почти не глядя на экран, кто-то в очках спрашивал у какой-то белокурой: «Когда ты в последний раз была счастлива?» Вера подумала, что в ее случае честный ответ прозвучал бы так: «Я была счастлива, когда проснулась ночью и увидела, что до звонка будильника еще целый час». Но в возрасте Лары, в свои собственные 19 лет, Вера не стала бы смотреть на часы. Наоборот, это они глядели на нее ночами сукоризной. Без 10:02 у часов вырастали гневные испанские брови. «Где ты бродишь? Почему не спишь?» Юные годы Веры Стениной пришлись на середину 90-х. Конечно, если бы ее спросили, она выбрала бы другое время, да и место тоже. Но ее не спрашивали. Поэтому в 90-х Вера жила в Екатеринбурге, училась на искусствоведа и дружила с бывшей одноклассницей и будущей журналисткой Юлией Калининой, ныне известной как Юлька Копипаста. Память заговорила. Лара спала. Дрель верещала. 5 минут назад Вере позвонила Юлькина дочь Евгения, годом старше Лары. Кричала в трубку, плакала. Сказала, что не может дозвониться до матери. Та и вправду находилась с мобильником в сложных отношениях. Теряла, забывала, не слышала, случайно перезванивала и молчала. Вера вопила «Алло!» на дне сумки, а Юлька не отвечала. «Это тебе сумка моя звонила», — шутила потом копипаста. Прозвищем своим Юлька гордилась, так как заслужила его в честном бою с новым редактором родного журнала. Его спустили на этот пост сверху, как супермена. Он и был супермен, во всяком случае, с виду. Карандаш в кулаке, как зубочистка, из-за плеч не видно окна, и даже волосы такой густоты, что в парикмахерских с него брали за две головы. А вот какие у редактора глаза, никто не помнил, потому что он постоянно улыбался, и все отвлекались на эту улыбку. Глаза были всегда сощурены, цвет — на втором месте. До того, как приземлиться в редакции, супермен работал в детско-юношеской спортивной школе, учил способных свердловских малюток основам карате. Эта профессия открывала в 90-е годы широчайшие возможности, и супермен не стал ими пренебрегать. То есть он не светился рядом с главными авторитетами, но всегда присутствовал неподалеку. Первый справа за границей фотокарточки он был, безусловно, своим. Сейчас по пятам за суперменом ходят дотошные журналисты, спрашивают: «А вы правда близко знали самого В и Мишу К?» А сами скажите, убивали? Супермен в таких случаях отшучивается, и если журналисточка хорошенькая, может легонько дотронуться до ее носика и напомнить о судьбе любопытной Варвары. Когда же разговоры про мафию 90-х заходят публично, в прямом эфире, Супермен улыбается так, что вот-вот и губы порвутся. Каким от него в этот момент шибает холодом? Будто это не живой человек, а сосуд Дьюара с жидким азотом. Супермен цивилизовался первым. Это о таких потом стали говорить «бизнес с человеческим лицом». Имелся рядом друг-советчик, сейчас проживает в Швейцарии, а тогда вовремя втолкнул бывшего спортсмена в политику. Двери там открываются редко и ненадолго. Упустишь момент, жди следующего случая. Супермен не упустил. Сначала стал депутатом городской думы, потом областной, затем ткнулся в государственную, и вот здесь ему впервые не повезло. Один журналист, москвич с уральскими корнями, спешно решал проблему обучения сына в Великобритании. Сын был способным, но не настолько, чтобы в Великобритании согласились учить его совсем уж бесплатно. Журналист срочно искал деньги, и тут подвернулся заказ – снять с дистанции Супермена. Слишком уж мускулистым показался, таким обычно не дают даже стартовать, а вдруг победят. В ход пошли документы, фотографии, записи телефонных разговоров. Супермен был осторожен, но молод и предвидеть всего не мог. Нервус рерум – видеозапись всех свердловских авторитетов, где за одним столом сидели призраки легендарных лет, и рядом с В засветился вполне узнаваемый, хоть и с дурацкой челкой, Супермен. Журналист получил свои деньги, сын улетел в Англию, а Супермена сбросили с планеты Государственная Дума на планету Свердловский областной журнал. Аутсайдеров по традиции не спрашивают, чем бы им хотелось заниматься. Журналистов Супермен вполне объяснимо ненавидел, хотя и не переставал улыбаться каждому своему сотруднику. Первым делом он решил освежить пространство, уволив самые неперспективные кадры. Ими были сочтены все, кроме спортивного обозревателя Корешева, который, впрочем, предпочитал восточным единоборствам плебейский хоккей, но с этим можно было что-то сделать. Прочих работников, включая узбекскую уборщицу, новый редактор собрал в своем кабинете, обставленном плюшевой, пыльно-зеленой мебелью, и рассматривал их, качаясь с пятки на носок. Улыбка у него была страшная, как у злодея, который вот-вот прикончит главного героя, но пока лишь наматывает хронометраж, расписывая в красках вехи своего трудного пути. «Я с трудом понимаю, зачем сегодня нужны журналисты», — сообщил Супермен коллективу. «Вся информация есть в интернете, бери да читай». «А там она, по-вашему, откуда берется?» — возмутился корреспондент отдела культуры. «Журналисты и пишут». «Я думаю», — сказал Супермен, не переставая улыбаться, — «что мы будем брать материалы в интернете, и нам не требуется такой большой коллектив». Вот тогда-то вперед шагнула Юля Калинина. Ей не хватало только знамени в руках. Вместо знамени Юлька держала в руках свежую газетную полосу. «То есть будем копипастить?» «Чего?» — испугался Супермен. Он был далек от компьютеров, и нужные сайты для него открывала секретарша. «Копипаста», — объясняла Юлька, размахивая полосой, — «это воровство. Вы копируете текст в одном месте, а потом вставляете его в другое». «Вставляете», — механически повторил Супермен. И слово это, без того сомнительное, прозвучало в его устах совсем уж неприлично. Юлька улыбнулась. «Какие ямочки, а ножки! Вот кого увольнять не следовало категорически!» «Товарищи!» Это обращение Супермен подцепил в Думе, как вирусную инфекцию, и все никак не мог вылечиться. «Прошу разойтись по местам и приступить к работе». Он решил, что освежит пространство в другой раз. И сосредоточился на том, чтобы Юля Копипаста разглядела в нем мужчину. Между прочим, сама Юлька никогда не грешила плагиатом, но прозвище прилипло к ней намертво, как ценник к дешевой тарелке. А мужчину в Супермене разглядела бы всякое, даже узбекская уборщица выпрямляла спину, когда он шел мимо. Юлька тоже разглядела, хотя к тому времени уже побывала замужем и родила дочку Евгению. Евгения плакала. Потом связь прервалась, а в груди Веры Стениной будто бы проснулась, расправив крылья, летучая мышь. Завидовать? От слова «видеть». Летучие мыши не могут похвастаться стопроцентным зрением. Зависть Веры раскрыла глаза. Они были голодные и черные, как у женщин Модильяни. Почему именно ей всегда выпадает беспокоиться о Евгении? Копипаста сама должна заботиться о дочери, а у Веры свое горюшко – Лара. Вера Стенина и Юлька Калинина учились в одном классе. Будущая копипаста, тогда таких слов никто не знал, паста могла быть зубной или чистящей, как ксанита, обожала геометрию. «Массаж мозга», – объясняла она свою слабость. Только скажут волшебное слово «дано», как Юлька уже подпрыгивает на месте. Тянет руку вверх, рукав школьного платья коротковатый и манжетик не пришит. Вера Стенина никогда себе такого не позволяла. Свежие воротнички и манжеты с шитьем. Стирать и гладить каждый вечер. Из геометрии у них было чувство взаимной ненависти. Учительница Эльвира Яковлевна, зеленая кофта на пуговицах и синяя юбка все годы с 5 по 10 класс, говорила: «Стенина – единственный случай полной математической глухоты в моей практике». Вера списывала у Юльки контрольные, копировала непонятные решения, не всегда верные, но неизменно бурные доказательства. Вот кто был тогда настоящей копипастой. Глубоко внутри себя, а там было и вправду глубоко, летучая мышь прокладывала новые маршруты каждый день. Вера считала, что делает Юльке одолжение. Списывая, она тем самым поднимала смешную, некрасивую Калинину до своего уровня. Что поделать, если не всем дано? Дрель за стеной умолкла. Возможно, пошла на обед. Вера отключила мобильник. Вот бесовые машинки. Все вокруг причитают: да как мы раньше жили без них? Вера считала, прекрасно жили. Если бы Юлька не отдала ей однажды свой старый телефон, так до сих пор и обходилась бы. Зато для Лары мобильник – лучший друг сразу после компьютера. Юлька была некрасивой с 1 по 7 класс. Прямо жаль девочку, сокрушалась Верина мама, когда Юлька выходила, широко и глупо улыбаясь, на сцену актового зала. Читала стих. «Если бы Ленин пришел сейчас к нам, он бы, прищурившись, просто сказал: стоило драться, жить, побеждать. Спасибо, товарищи, так держать!» Читала звонко, стояла руки по швам, как подчасок у вечного огня. Их так учили. В частной гимназии, которую окончили и Лара, и Евгения, была уже совсем другая мода на выразительное чтение. Дети трясли головами, размахивали руками и так завывали в логическом конце фразы, как будто изображали ветер или волка. Юлька была тощая, ножки торчали, как спички, воткнутые в пластилин. Одноклассник Витя Парфянко, уже покойный, к сожалению, говорил в таких случаях: «За шваброй может спрятаться». Лицо у Юльки удлиненное, нос какой-то сложный, будто скроенный из двух разных. Девочки и любили Калинину. Некрасивых всегда любят. И бездарных тоже. Если тебя вдруг все любят, имеет смысл задуматься. Вот, например, Веру Стенину в классе терпеть не могли. На вопрос в девичьей анкете «Считаешь ли ты меня красивой?» респондентки честно отвечали: «Да, но ты слишком высокомерная и неприступная». Вера была красивой с 1 по 7 класс. Во-первых, блондинка, искренне сочувствовавшая несчастным черненьким или пегим, как Юлька. Во-вторых, спортивная, ровненькая. Однажды малютку Стенину сфотографировали для ателье. Портрет Веры висел в витрине несколько лет. Мама ее наряжала, и портниха приезжала домой, и многое доставали по блату через тетю Таню из торга. А Юлька носила какие-то нафталиновые платья с древним плиссе или клетчатые юбки с залоснившимся подолом. Даже когда можно было уже покупать вещи на Туче, продолжала одеваться в Урал-тряпку. «И где тебе, Вера, мама, такие сапоги достала?» – спросила Юлькина мать в 6-м, кажется, классе. Сапоги были, правда, сказочные, белые, с присборочкой, и короткие, по щиколотку. Самый всплеск. «Ношу вакиши», – сказала Вера. «Боюсь спросить, сколько стоит. 200». Юлькина мать затряслась, как ребенок, чтец из будущего. 200? «Знаешь, Вера, если ты вдруг вырастешь из них или надоест носить, я бы купила для Юленьки». «Ну, мама!» – взвыла Юлька. «Я бы купила рублей за 30, пусть и ношенные». «Интересно», – подумала Вера, – «а Юлька мне тогда завидовала?» Они дружили втроем с Олей Бакулиной, и эта Бакулина дорожила Юлькой, в гости каждый день звала, взбивала в ее честь молочные коктейли. У них был миксер, редкая вещь. Веру хозяйка миксера всего лишь терпела, как ежедневный труд. Бакулина была в шестом классе прыщава и страшно по этой причине страдала. Деликатная Эльвира Яковлевна, оправляя свою зеленую кофту проверенным движением, как шинель под ремнем, однажды сказала ей при всем классе: «Вот выйдешь замуж, Бакулина, и все у тебя пройдет». Прошло, конечно. Теперь Бакулина мало того, что без единого прыща, так еще и живет в Париже. Вера старалась не думать об этом лишний раз. Зависть могла разгуляться от подобных мыслей. Она в последние годы стала неразборчивой и бесилась от всего подряд. Вера один раз была в Париже с копипастой, уже взрослая. Юльке подвернулся пресс-тур, она пристроила с собой Веру, а Лару и Евгению оставили с бабками. Пресс-тур устраивали какие-то авиалинии. Журналистов никто особенно не развлекал, и слава богу. Юлька с Верой целых три дня ходили по городу вдвоем. Копипаста была счастлива. «Париж!» На рассвете высовывалась из окна. «Пахнет любовью!» — кричала. «И круассанами, масляными!» Вера боялась, что Юлька грохнется о мостовую, и не меньше боялась признаться даже себе самой, что может этому обрадоваться. Мусорщики гремят баками в ритме Марсельезы, крыши серенькие, а дымоходы рыжие, как цветочные горшки, только перевернутые. На уличном рынке посреди бульвара Распай Юлька углядела на прилавке мясника блестящие розовые мозги. И снова счастье. Представляешь, можно купить себе новые мозги или привезти кому-нибудь в подарок. Угомонилась Юлька только в Лувре. Вера где-то прочитала, что если по 15 секунд стоять у каждой картины Лувра, на все про все уйдет ровно 5 месяцев. Целых 5 месяцев счастливой музейной жизни. В Лувре Вера могла бы много что рассказать Юльке. Например, о том, как работал Тициан. Он отворачивал картины лицом к стене, а спустя некоторое время набрасывался на них, как на врагов. Вера пыталась рассказывать, но копипаста ее не слышала. А в большой галерее и вовсе потерялась. Вера дважды обошла галерею. Юльки нигде не было. Она составила фразу на своем корявом французском. «Вы не видели девушку в синем платье? Высокую, красивую?» Летом после 7 класса Юлька внезапно стала красивой. Все, что прежде выглядело смешным, стало вдруг единственно верным, как доказательство сложной теоремы. Маленькие, широко расставленные глаза Вера считала поросячьими, но выяснилось, что они не поросячьи, а как у Марины Влади. Черно-белый портрет Высоцкого и Марины, где он держит ее за коленку, а она обнимает его за талию, будто они едут на мотоцикле, висел в спальне классной руководительницы. Та однажды попросила Веру с Бакулиной сбегать к ней домой. Надо было срочно доставить в школу какую-то книжку. Квартира учительницы поразила Веру беспорядком и этой вот фотографией. В Марине Влади было нечто такое, что делает неважным возраст и успех. «Какая красавица!» – простонала Бакулина. Никто не знал, что ровно через год Бакулина будет говорить то же самое про Юльку. И не только Бакулина, все. У Юльки вдруг появились брови. Такие ни за что не нарисуешь. Толстые губы, которыми Парфянка мечтал метку хлебнуть, вдруг заняли на лице нужное место. И сложный нос внезапно стал аккуратным, как на монетке. Ну а самое грустное, что Юлькины ноги были теперь не хуже, чем у первой выбранной в стране мисс Маши Калининой. Однофамилица копипасты улыбалась с обложки журнала «Бурда Моден», и десны у нее были одного цвета с помадой, бледно-оранжевыми, как недозрелая хурма. Прежде Вера не задумывалась о том, что женские ноги должны быть длинными. Но теперь беспощадная правда стояла перед ней в лице Юльки, точнее, правда была в ее ногах. 1 сентября Витя Парфянко, помнится, споткнулся взглядом о Юлькины ножки, а потом и просто споткнулся. Копипаста была в тот день еще и в очень удачной юбке и проносила ее до весны, пока не села на тополиную почку. А Вера Стенина, глядя на красивую Юльку, впервые ощутила внутри странный трепет. Маленькое создание, запятая, если не точка, открыла глаза и осмотрелась. Для существа, только-только увидевшего мир, у него был на редкость цепкий, внимательный взгляд. Зависть была наблюдательной, как Юнга. Тем вечером Вера измеряла собственную ногу гибким портновским метром, от бедренной косточки и до пятки, прилипшей от волнения к полу. Цифра оказалась скромной, и Вера пыталась ее забыть, но, разумеется, помнила. Помнит и по сей день. А вот нащупать с первой попытки бедренную косточку уже не может.